Вчера и третьего дня мы слышали о том, что истина дана нам для того, чтобы познать Бога, чтобы полюбить Бога, чтобы посвятить свою жизнь Богу, чтобы своей жизнью, своими устами проповедовать о Боге. Она дана нам также для того, чтобы мы могли петь ее от всей души, всеми силами, которые у нас есть, потому что Бог наш является Богом истины. Я хотел вас сегодня пригласить в текст, который записан 1 Тимофею, 3 глава, 14 стих и ниже. Пожалуйста, откройте свои Библии. Я хотел попросить вас, я знаю, что PowerPoint здесь очень хорошо служит нам. Я хотел бы, чтобы мы сегодня попробовали побыть немного в тексте, и некоторые тексты здесь будут, но в основном то, что мы будем сегодня смотреть, те тексты, я хотел бы, чтобы вы посмотрели в своей Библии. Итак, первое послание Тимофею, 3 глава, мы будем читать с 14 по 16 стихи. Я хотел пригласить также вас, друзья, давайте мы прочитаем это стоя, этот текст. «Это пишу тебе, надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайны, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». До этого места. Отец наш, ты когда-то по милости своей, духом твоим, дал слово твое для того, чтобы церковь твоя была спасена, чтобы церковь твоя была созидаема, чтобы церковь твоя была хранима им, и чтобы она несла его через поколения до вечности. Мы просим сегодня, чтобы тот же Дух, который дал это слово, чтобы тот же Дух сегодня пробудил нас в новую страсть к слову и желание, чтобы мы могли своей жизнью проповедовать истину Твоего Слова, были изменены истиной этого Слова, и чтобы мы могли своим поклонением, Господь, возвещать другим народам славу Твоего Святого имени. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Примерно 25 лет тому назад Бог позволил мне иметь уникальнейшую привилегию пережить и посадил меня за парту в мастерс-семинарии. Первое задание, которое до сих пор я помню, которое преобразовало мою жизнь, мое служение, было дано нам следующим образом. Нам нужно было сделать 30 наблюдений на Ефесянам 5 главу 18 стих. Я помню те дни, когда в первых 10 наблюдениях, в принципе, закончился весь мой студенческий бензин. Все, что я мог сделать, это примерно где-то, вот, я не помню, 8 или что, сделать наблюдений из этого текста. На следующем уроке нам дали подсказку, что для того, чтобы сделать 30 и больше, нужно читать все послание. И читать его нужно много раз. И нужно читать и понимать, что было до того и что было после того. Бесценный урок, который я получил на всю свою жизнь, заключался в следующем. Писание не просто важно и интересно, все Писание удивительно связано между собой, объясняет само себя. И вы не сможете понять одного текста, если вы не читали, что было до того много раз и что после этого текста. Это был первый урок, который заставил меня просто еще раз обратить внимание на слова Лютера, которые он однажды выразил в своих работах. Невозможно читать Писание слишком много, а то, что читаешь, невозможно читать слишком внимательно. А то, что читаешь внимательно, невозможно понимать слишком глубоко. А то, что понимаешь, тому невозможно научить слишком хорошо. А то, чему учишь хорошо, невозможно применять в своей жизни слишком хорошо. Дьявол, мир и наша плоть яростно восстают против нас. Поэтому, дорогие господа и братья, пасторы и проповедники, сейчас не то время, когда можно быть ленивыми, спать и храпеть. В 2007 году Бог подарил мне еще один очень важный урок, который я должен поделиться с вами здесь. Он касается нашего текста. Бог дал мне возможность, уникальную возможность переехать в Слово Благодати. Через несколько недель после приезда пастор Алексей Алексеевич доверил мне очень важное дело – организовать дальнейшее развитие музыкального служения. Около двух недель я принялся за то, чтобы изучать разные тексты Священного Писания, и я обнаружил, что это не только мое наблюдение, что только в Ветхом Завете более 400 раз повелевается нам петь хвалу нашему Господу. Представьте себе, это больше, чем раз в день. Но что удивило меня, когда я начал изучать Новый Завет? Единственных два текста, которые известны для нас и на которые мы услышали проповедь вчера, это Колоссянам 3 глава и Ефесянам 5 глава. Эти два текста говорят о поклонении или музыкальном поклонении в церкви. Меня даже как-то первое время смутило, что апостолы вообще не пишут о церковном пении в своих посланиях, если вы внимательно смотрите. Апостол Павел ничего не пишет о пении и музыкальном служении в своих пастырских посланиях. Он пишет Тимофею, пишет одно послание, второе послание, затем Титу, и он ничего даже не упоминает о музыкальном служении, музыкальном поклонении. В чем же дело, думал я, в чем же дело? Здесь что-то есть, здесь что-то есть. Изучая внимательно и сопоставляя разные тексты с другими, я обнаружил одно полезнейшее для меня очень важное наблюдение, когда изучал 1 Тимофею. Именно здесь, в 3 главе, произошло, я бы сказал, мое богословское прояснение в плане музыкального поклонения. Павел учит, показывает нам, что именно здесь, в первом послании Тимофею, 3 глава, есть ответ, очень ценный ответ. В 3 главе Павел учит, как должна жить церковь, текст, который мы с вами прочитали, при этом не говоря ни слова конкретно о музыкальном служении. И именно это сначала озадачило, но затем все поставило на свои места. Оказывается, пение в церкви, оно не выделено в отдельную категорию, потому что оно не является каким-то автономным служением, оторванным от Божьего Слова. Наоборот, пение, и в этом вся суть, друзья, пение относится к служению Слова. Пение относится к проповеди, учению, наставлению, публичному исповеданию истины. Еще раз, другими словами, церковное пение – это форма служения Слова. Это продолжение проповеди. Слово спасает и созидает, но музыка помогает выразить эту истину, задействуя и разум, и чувства, и нашу волю. Для меня вдруг стала очень важная истина, настолько приятна и практична, я должен был увидеть это послание даже по-другому. Все, что апостол Павел говорит Тимофею о проповеди, применимо к музыкальному служению. Когда он говорит о том, что я оставил тебя там для того, чтобы ты убедился в том, чтобы люди не учили иному, смотрите, 1 глава, 4 стих, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, но они стремились к тому, чтобы назидание, искать назидание в вере. Затем он говорит, цель же увещания есть любого чистого сердца. Эти тексты подходят не только к проповеди, эти тексты подходят и к поклонению. То есть то, что Тимофей должен был обеспечить в церкви в Ефесе, относилась не только к служению проповеди, но и к музыкальному служению в церкви. И когда это стало ясно, 1 Тимофея, 3 глава, с 14 по 16 стихи, открылся как фундаментальный текст для меня в то время для философского музыкального служения. Не только для одной церкви, но церкви в целом, по разным местам. Павел показывает, друзья, еще раз, что церковь спасена в истине, церковь созидается истиной и только истиной, потому что истина формирует жизнь церкви. Церковь существует ради истины, и церковь славит Бога в духе истины. Истина определяет суть и силу музыкального поклонения в церкви. Именно поэтому сегодняшний текст, он говорит не столько о музыке, сколько о церкви. Не столько о стиле, сколько о содержании. Не столько о чувствах, сколько об исповедании. И тема сегодняшней проповеди, она выражает эту идею очень ясно. Пойте истину, потому что истина является неизменным содержанием музыкального поклонения. Пойте истину. В принципе, это самое главное, что апостол Павел здесь как применение говорит и к нам сегодня. Почему это важно, друзья? Проблема современного поклонения. Мы живем в такое время, когда поклонение стало громче по звуку, но беднее сердцем. Музыка стала богаче и сложнее, но слова стали дешевыми и общими. Эмоции стали интенсивнее, но богословие и истина все тоньше и тоньше, иногда даже исчезает из слов песен. Сегодня все чаще и чаще поклонение измеряется чувствами, а не истиной. И песня оценивается не по истине и содержанию, сколько по атмосфере. Но я хотел бы сейчас напомнить нам одну очень важную цитату, которая говорит о важности проповеди, и я хотел бы применить ее сегодня и к нашему музыкальному поклонению в церквах. Написал ее шотландский проповедник Джеймс Стюарт. Он говорит: «Назначение любой настоящей проповеди – расшевелить совесть Божьей святостью, напитать разум Божьей истиной, очистить воображение Божьей красотой, открыть сердце для Божьей любви и посвятить волю Божьим целям». Это подходит и к поклонению. Цель поклонения – сделать именно то, что делает проповедь. И мы сегодня утром даже в трех гимнах, которые мы пропели, я уверен, что Бог это сделал. Если слеза не навернулась на ваших щеках, то ваше сердце возрадовалось. Есть тот, который меня любит, есть тот, который за меня умер, есть тот, который за меня ходатайствует, есть тот, которому вся жизнь моя принадлежит. Я хотел бы в этом тексте сегодня, друзья, помочь нам увидеть три очень важных отличия поклоняющейся в истине церкви. Апостол Павел здесь очень по-отцовски, по-пастырски, обращаясь к своему сыну Тимофею, напоминает ему о важности истины в жизни церкви. Церковь посвящает себя этой истине в самые разные времена. Второе, мы увидим, что церковь, она живет этой истиной. И третье, мы увидим, церковь ликует в истине. Это то, что мы сегодня переживаем с вами здесь и вчера, и третьего дня. Так, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, первое отличие церкви, которая поклоняется в истине и духе, верность и посвящение церкви истине. Это первое, верность и посвящение церкви истине. Обратите внимание на первую фразу или на первый стих нашего текста. «Это пишу тебе, надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать». Вот в первой части нашего текста я хотел бы, чтобы мы отметили несколько важных наблюдений. Они останавливают наше внимание. Кстати, К сожалению, мы часто пропускаем подобные фразы. Они для нас, возможно, не имеют большого богословского или практического значения, но я хотел бы, чтобы мы немножко остановились на этой фразировке. Почему-то апостол Павел указывает на это. Он пишет своему брату во Христе, духовному сыну, пастору в церкви в Ефесе, личное письмо. Это письмо было написано по причине задержки Павла со своим визитом в этот город, и определенные препятствия не позволяли ему прибыть для того, чтобы быть вместе с Тимофеем. И по этой причине он пишет письмо. И, друзья дорогие, слава Богу за разные задержки в нашей жизни и за препятствия, которые пережил апостол Павел, что он не приехал к Тимофею, потому что если бы этих препятствий не было, он никогда не написал бы 1 Тимофею. Благодаря тому, что были эти препятствия в его жизни, эта книга пришла в руки Тимофею. И более того, что очень важно, друзья, 1 Тимофею стала частью канона Священного Писания. Обратите внимание, как самые наши элементарные будни являются Божьей суверенной волей, которая допускает, которая определяет, которая делает все для того, чтобы появилось то, что нужно. И смотрите, Слово Божье в этом послании точно так же важно, как и все остальное. Здесь очень важный момент, и я не хочу, чтобы мы быстро дальше пошли. Когда апостол Павел пишет «Я пишу тебе», эти слова очень важны. Почему? Нам нужно обратить внимание на факт записанного слова. Написанного слова. Мы знаем, что на протяжении истории Бог обращался к людям разными методами, через видения, через сны. Он обращался через личное обращение, через пророков. Они доносили волю Божью людям. Кроме Божьих слов повеления, личного обращения, слова Божьи, и вот здесь очень важный момент, обретали письменную форму. Мы знаем, Бог повелел Моисею записать, Иисусу Навину, затем пророки. Они записывали слова Божьи. Это очень важно, друзья, для нас помнить, что окончательная форма и достаточная форма, в которой Писание является для нас авторитетом, это письменная форма. Это письменная форма. Пайпер делает одно очень интересное заявление, и он цитирует даже Лютера в одной из своих книг. Он говорит, что одним из великих открытий реформации было понимание, что Слово Божие дано нам в форме книги. Лютер и затем реформаторы понимали одно – Бог передает опыт спасения и святости из поколения в поколение посредством книги, а не через папу, священников и разные исступления, экстазы людей, которые в то время уже это тоже переживали. Смотрите, он цитирует Лютера, который говорит, «Ибо Бог хочет дать вам свой дух исключительно посредством внешнего слова. Пусть всякий, кто желает услышать, что говорит Бог, читает Священное Писание». Это говорил Лютер. Слово Божье сохраняется в книге, и в основе пастырского труда, и я хочу добавить, музыкального служения, лежит работа с книгой. Это очень важно, друзья. Уэйн Грудем, один из богословов, он отмечает, что запись Божьих слов дает большие преимущества. Во-первых, она обеспечивает более точную передачу слов Бога и последующим поколениям. Наша человеческая память очень слаба, она не может все вспомнить. Плюс, когда, знаете, вот этот испорченный телефон, когда люди передают друг другу какую-то информацию, очень трудно, даже в одном зале. Если отсюда начать и закончить вот там, мы получим разную информацию. Но когда у нас есть записанное Божье Слово, у нас есть второе очень важное благословение – возможность тщательно изучать и обсудить прочитанное. А это ведет к лучшему пониманию и более полному послушанию. И в-третьих, очень важное благословение – записанные слова Божьи доступны гораздо большему количеству людей. Они могут быть изучены любым, кто не присутствовал при устном воспроизведении. То есть надежность, постоянство и доступность. И это очень важно для нас сегодня услышать. В чем важность этих слов? Павел пишет Тимофею, обратите внимание, Павел пишет Тимофею, и подобным образом своей риторикой, то, как он пишет это послание, он напоминает Тимофею о важном, важном отношении к Слову Божьему, о верности и посвящении, о верности и посвящении Божьему Слову. Это важно вот почему, друзья. Отношение проповедника к истине или лидера музыкального служения будет передаваться всей церкви. И если пастор и лидер относятся к слову селективно, небрежно и неаккуратно, то и церковь будет улавливать это, и слово Божье будет становиться неважным. Есть вот бизнес, есть жизнь, есть церковь. И это очень важно для нас увидеть. Прежде чем церковь будет петь истину, она должна быть преданной истине. Она должна быть верной истине. Она должна любить истину. И здесь мы находим несколько моментов, которые я хотел бы отметить. Мы можем извлечь отсюда очень важные моменты, которые апостол Павел хочет, чтобы Тимофей понял. Чтобы мы с вами сегодня увидели. В первую очередь, необходимость Писания. Это, пишу тебе, многие комментаторы, почти все, которых я вот знакомился, читал, они указывали на то, что это или these things относится не только к тексту, который мы с вами сегодня изучаем, он относится ко всему посланию, но зная, каким образом Писание объясняет Писание, мы понимаем, что это относится ко всей Библии. Но он говорит следующее, это пишу тебе, если я замедлю и не приду, чтобы ты знал, у тебя есть все, что нужно для того, чтобы ты правильно поступал в Доме Божьем. Другими словами, он говорит о необходимости Писания. Это относится ко всему Писанию и ко всему посланию. Другими словами, смотрите, если у Тимофея пренебрежительное отношение к истине, и он пытается построить церковь какими-то разными другими методиками, заимствуя из мирских и секулярных разных методологий, он на самом деле будет разрушать церковь, а не строить ее. Строя ее своими методами, не на истине, он этим самым будет показывать людям, что истина не важна. Мы, люди, сами можем определить. И апостол Павел хочет, чтобы и Тимофей, и вся церковь, где был Тимофей пастором, чтобы они понимали, Слово Божие необходимо и незаменимо. Если у Тимофея нет истины Божьего Слова, то он не знает, как поступать верно. Он будет как-то поступать, но он не будет поступать верно. Второй очень важный момент. Мы читаем здесь, апостол Павел говорит, чтобы если замедлю, ты знал. Если замедлю, ты знал. Это очень важное слово. Это не просто теоретическое знание, чтобы ты понимал, чтобы ты был подчинен. И он здесь говорит об авторитете Писания в жизни Тимофея. Тимофей мог взять информацию с разных мест, с разных источников, как делать то, что он делает. Но апостол Павел говорит, ты должен знать. Он говорит об авторитете Писания. Авторитет Писания означает, что все слова Писания являются словами Бога, так что неверие или неповиновение этим словам означает неверие в Бога или неповиновение Богу. В одном из своих интервью МакАртур говорил, остерегайтесь людей, которые проповедуют свои собственные мнения. Все, чего я хочу, он говорит, это изучать и объяснять смысл Писания. И если бы вы меня загнали в угол и спросили, какое учение является самым важным в вашем арсенале убеждений, я бы ответил, авторитет Писания. Именно это и есть самое главное. Это есть самое главное. Обратите внимание еще на достаточность Писания. Он говорит, это пишу тебе, чтобы ты знал, как должно поступать. То есть, смотрите, он говорит, Писание необходимо для тебя. Если я не приду, у тебя есть Слово Божие. Второе, он говорит, ты должен знать, ты должен подчиняться библейскому образу мышления, ты должен подчинять всю свою жизнь этому. И он говорит, у тебя будет достаточно, даже если я и не приду. У тебя есть достаточно для того, чтобы ты мог совершать свое служение. Таким образом, мы видим, Писание содержит в себе все слова Божьи, которые нам нужно знать. Друзья, почему это важно для нас? Верность и посвящение истине За кафедрой звучит прекрасно, восторженно. Мы все говорим «Аминь». Но придут в жизни каждого человека и в жизни каждой общины времена, когда будет проверяться, на чем стоит церковь. Это очень важно. Придут времена, как апостол Павел говорит, времена тяжкие. Помните 2 Тимофея, 3 глава? Времена тяжкие. Почему они тяжкие? Мы можем увидеть там очень, там 20 разных проявлений греховности. И это, кстати, люди в церкви. И он говорит, придут времена тяжкие, но ты должен помнить, что является твоим основанием. Почему? Культура говорит одно, традиция говорит другое, предпочтения людей третье, преференции твои личные четвертое. Ты должен понимать свою верность Писанию. Это то, как выживет церковь. Это то, как может пройти церковь и остаться верной. Друзья дорогие, для нас это очень важно, чтобы мы понимали, церковь, ее верность может быть декларируема в церкви или здесь, в помещении, в любом месте, где она собирается, может быть декларируема очень точно и очень ясно. Но где-то внутри это наша тенденция направлять свою верность на разные факты, такие как традиция, опыт, эмоциональность, искусство, культура, стиль, хор, музыкальность. Церковь может ориентирована на кого и на что угодно. Но первоапостольская церковь, если вы помните, она посвятила себя учению апостолов. Откройте со мной вместе этот известный текст. Я хотел бы только отметить две детали в этом тексте. Это Деяния, 2 глава. Вы все знаете, это удивительный текст, который описывает жизнь первоапостольской церкви. Смотрите, что здесь написано, 42 стих. «И они постоянно пребывали», they devoted themselves. «Они постоянно пребывали в учении апостолов». Вы знаете, что дальше написано. Смотрите, что написано в 47 стихе. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Они посвятили себя учению, учение формировало их, и их гимны, и вся их хвала была пропитана истиной. Другими словами, друзья, если церковь не поет истину, она похожа, как Спержин говорил, проповеди без истины, без Христа – это хлеб без муки. Вот поклонение без истины – это хлеб без муки. Это рояль вот этот или другой, без струн. Клыканье какое-то будет, но истина не будет звучать. Это как инструмент без струн. И это то, что апостол Павел здесь помогает Тимофею увидеть. Он должен быть верным истине. 2 Петра 1,19 мы читаем, «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Друзья дорогие, не всякое поклонение нравится Богу. Я хотел бы еще раз напомнить тот текст, который Андрей Данилович, я на него тоже смотрел много раз, несколько месяцев. Бог говорит в Амоса, 5 глава, 23 стих. Вы собираетесь, и ваши песни – это шум. Вот белый шум, знаете, белый шум. Много шума. Но там нет сигнала, там нет этой истины. И здесь для нас очень важно увидеть, не всякое поклонение нравится Богу. Оно, может быть, нравится нам, но принимает и одобряет ли его Бог? Каин очень верил, что его жертва угодна Богу. Израиль поклонялся тельцу, говорил, вот Бог наш. Надав и Авиу тоже взяли чуждого огня, а бы горело. Но Бог наказал их. Как нам знать, что угодно Богу? 2 Тимофею 3,16 тоже относится, друзья, не только к Писанию, не только к проповеди, относится к поклонению. Все Писание богословенно и полезно, помните? И это делает поклонение. Оно должно быть наполнено истиной, потому что только истина меняет жизнь человека. Когда-то тот же самый Лютер, я позволю себе еще раз его процитировать, он, кстати, сделал большую революцию, реформацию именно музыкального поклонения. Он говорит, величайшее бедствие на земле – это пренебрежение Словом Божьим. Это страшное бедствие, и оно ужаснее всех бед и несчастий, ибо вслед за ним, несомненно, грядут всяческие наказания, духовные и телесные. И если бы я желал человеку всех горьких бед и проклятий, я желал бы, чтобы он пренебрегал Словом Божьим. Ибо тогда все они внезапно обрушились бы на него. И бедствия в мире, где он живет, и скорби душевные. Пренебрежение Словом Божьим – это предвестие Божьего наказания. Первое отличие, которое апостол Павел хочет, чтобы знала не только пасторская команда и проповедники в церкви. Первое отличие музыкального поклонения – это верность истине. Это преданность истине. Она будет проверяться разным давлением. Она будет проверяться разными идеологиями. Она будет проверяться разными эмоциями, которые будут у людей, разными жалобами. Но первое отличие церкви, первое отличие музыкальной команды, музыкального служения, поклонения – это посвящение истине. Ни культуре, ни трендам, ни традиции, ни обычаям или преференциям. Второе очень важное отличие, которое мы находим здесь, в этом тексте – это жизнь, вся жизнь церкви, ее дыхание, если можно сказать, жизнь церкви в истине. Обратите внимание на 15 стих. Я хотел бы вот это слово отметить для нас. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать». Вот это слово «поступать» – очень важное слово. Оно означает «повернуть» или «делать поворот» или «развернуть». Другими словами, это само слово, оно описывает жизнь как цепочку разных поворотов, разных решений, которые мы принимаем. Это выражение нашего посвящения. Апостол Павел говорит Тимофею, что вся наша жизнь, все, что мы делаем в церкви, это цепочка вот этих решений, тысячи наших действий, малых шагов. Церковь, он говорит, жива настолько, настолько она поступает, насколько истина определяет ее жизнь, ее служение, ее успех и продуктивность. Ведь это правда. Можно иметь очень хорошее и здравое доктринальное утверждение о Библии в церковном вероучении. Можно выставить большую Библию на столе перед кафедрой. Можно создавать разные активности о Библии, такие как Bible Track и так далее. И это нормально, это хорошо. Можно даже иметь много Bible studies, но не давать истине управлять своей жизнью. Друзья дорогие, это очень ценное напоминание для нас здесь. Я как-то разговаривал с одним человеком-музыкантом о сотериологии. В ответ на вопрос, что его смущает в доктрине избрания, он сказал, мой папа очень мудрый человек, и я ему больше доверяю в этом вопросе, чем кому-либо. Жизнь в церкви в истине подчеркивается и определяется несколькими факторами в 16 стихе, вернее, в 15 стихе. Обратите внимание, почему церковь живет, почему она способна жить истиной? В первую очередь, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Вот эта фраза «в Доме Божьем» говорит о природе церкви. Кстати, это же слово «дом» употребляется выше в 4 тексте. Посмотрите, «хорошо управляющий домом своим». «Хорошо управляющий домом своим». То есть это семья. Затем позже он говорит опять о диаконах. И то же самое. Он говорит, чтобы это люди были хорошо управляющие детьми и домом своим. Здесь то же самое слово использует. Он говорит, дом – это семья. Дом Божий – это Божья семья. Что апостол Павел хочет, что Тимофей помнил? Церковь – это не здание, это не купола, это не инструменты, это не кирпичи, это не крыша, это не бюджет, это не сцена. Это люди, это семья, это группа, в которой живут двое или больше близких, родных по крови людей, связанных друг с другом определенным заветом. Это семья. Церковь. Это общность, это близость, это отношения, это общение, это ответственность, это забота друг за друга. Это напоминает Тимофею апостол Павел. Церковь – это Божья семья. Но он также говорит об идентичности церкви. Посмотрите, он говорит, церковь Бога живого. Еще раз, посмотрите этот текст. Как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого. Церковь Бога живого – это ее идентичность. Церковь принадлежит Богу, не человеку. Церковь создана Богом. Церковь существует для Бога. Церковь созидается Богом. Церковь обретает свою ценность в Боге. Она познает Бога, она превозносит Бога, она прославляет Бога, чтит Бога, проповедует Бога. Она живет для Него и живет ради Него. И она поет Богу. Иакова 1:18 говорится, «Восхотев Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И, конечно же, очень важно нам отметить здесь миссия церкви. Это третья причина, почему церковь живет истиной. Она любит Бога, она принадлежит Ему, она является Его семьей. Но смотрите, что апостол Павел здесь делает. Он берет и напоминает Тимофею, и всей церкви в Эфесе, напоминает очень интересную здесь истину. Церковь является столпом и утверждением истины. Церковь является столпом и утверждением истины. Это миссия церкви. И здесь важно отметить одну историческую особенность. Тимофей был пастором в городе Эфесе. Там находился храм Артемиды Эфесской, которым был одним из чудес древнего мира. Обломки или остатки этого храма до сих пор есть. Если вы были в Коринфе, это удивительное сооружение. 127 колонн, каждая 18 метров высотой, и все это стоит на большой горе. Если вы находитесь в городе, вы видите этот храм, он возвышается над всем. Но знаете, что очень важно? Символически эти 127 колонн, они поднимали над всем городом и утверждали идею греческой культуры, греческой философии жизни и религиозной направленности. Когда Павел говорит о том, что церковь является столпом и утверждением истины, он указывает на миссию церкви, ее главное служение в мире. Ее главная задача в мире – не просто провозглашать и шептать истину, а поднять эту истину над всеми разными идеологиями, над всеми разными религиями, над всеми разными идолами, поднять эту истину о Боге настолько высоко, чтобы люди увидели, это ценнее, это важнее, это нужнее, это достаточно для нас. И смотрите, друзья, речь не идет только о проповеди, речь идет о всем том, что делает церковь. Возьмите детское служение, даже диаконское служение. Возьмите молодежное служение. Любое служение в церкви, которое начинается, оно имеет своей целью поднять истину. Даже в душепопечении, когда мы говорим, друзья, нам нужно, мы соприкасаемся с этим каждый раз, когда говорим друг с другом или когда смотрим сами в свое сердце. Наше сердце, как мы слышали вчера утром, оно способно, тендирует к тому, чтобы бежать за разными идолами, разными разбитыми источниками, чтобы там напиться. Вот здесь нужно поднять истину. Это делает пастор, это делает каждый член церкви. Кстати, мы говорим о поклонении, но это ответственность каждого члена церкви. Каждый член церкви вовлечен в служение слова. Музыкальное служение – это всего лишь одна из форм служения слова. Очень важное служение слова. Но смотрите, наша главная миссия. Я сейчас не говорю миссия в плане только ехать далеко. Говорю о том, что миссия начинается здесь. Поднимаю ли я, как отец, истину Божьего Слова в сердцах моих детей? Говорю ли я с людьми рядом, понимая, что они могут к чему-то приклеиться, и отклеивая их от полуправды, от полуистины, от полуполовинчатой вот нашей жизни, поднять их сердце к тому, что говорит истина. Это наша задача. Поклонение в церкви имеет именно это. Поднять истину Божьего Слова и через слова и содержание, и затем через музыкальные все разные созвучные аккорды сделать так, чтобы в сердце человека истина поднялась над всем, что ее мучает, через что она проходит, через те разные сезоны в жизни, в которой она находится. Итак, жизнь церкви определяется истиной. Церковь не определяет истину. Церковь не определяет истину. Церковь поднимает ее над всеми разными идеями. Итак, мы с вами должны увидеть, друзья, что церковь, все, что она делает, она превозносит истину в сердцах людей. Это не здание, это не органный зал, это не концертное какое-то шоу, это не рынок, это не сцена для талантов, это не лекционный зал. Церковь поднимает истину Все наши воскресные собрания имеют эту одну цель – пропитать все сердце истины настолько, чтобы освобожденное от всякой полуправды, заскорузлости, полуистины, половинчатости посвятило себя Христу, великому, доброму пастырю. Посмотрите, Ефесянам 4:15 об этом говорит то же самое. «Но говоря истину в любви», говоря истину в любви, мы будем возрастать в того, который есть глава Христос, 16 стих, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких скрепляемых связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Это, друзья, вторая очень важная задача церкви. Она живет истиной, она поднимает истину, она любит истину, она желает знать истину, она делает все, чтобы истина стала столпом и утверждением в храме каждого сердца. И третье. Третий очень важный фактор из природы церкви, из ее жизни, из ее служения. Церковь ликует в истине. Вы знаете, бывают так времена, когда вы, наверное, открываете Божье Слово, и вот вы сухой, и то, что вы читаете, мало что изменяет. И тогда вы действительно молитесь и просите у Бога, чтобы Он эту истину внутри провернул, чтобы внутри вся жизнь у вас перевернулась, чтобы вы увидели, я нуждаюсь в Нем, в моем Господе, даже в том состоянии, какое я нахожусь, я могу припасть к этому источнику, и я, как Иаков, буду держаться за Тебя, Господь, пока Ты меня не благословишь своим присутствием, особенным присутствием. Я думаю, друзья, что мы часто берем истину, и, может быть, теоретически ее downloading, или просто ее... Это очень возможно в жизни любого пастора, любого музыкального лидера. Смотрите, что делает здесь апостол Павел. Очень удивительная вещь. Здесь апостол Павел взрывается в эмоциях. Он говорит истину, его эмоции контролируются истиной, но истина не оставляет его сухим. Откуда мы это берем? Обратите внимание на 16 стих. Этот стих, друзья, является гимном, который использовала Первая апостольская церковь. В этом стихе, кстати, мы находим не просто гимн, но ликующую церковь. Мы находим здесь ликующую церковь в истине. Это не просто вставка, это конфессиональное основание жизни церкви. Это вероисповедание всей общины. Апостол Павел, возможно, цитирует либо весь гимн, либо часть этого гимна. И гимны, подобные, как мы находим в 16 стихе, использовались в церкви для катехизации. Библии не было, и все, что могли сделать апостолы или проповедники, они заучивали эти гимны. Дети, старшие, эти гимны пелись, но это гимны были вероисповеданием. Это были исповеданием их упования и надежды. Вот это евангельское ликование, я очень согласен, Пайпер его называет экспозиционное ликование. Экспозиционное ликование, внутренняя сущность которого – это удовлетворение всем тем, кем Бог является для нас во Христе, а также наслаждение славой Бога во Христе. И здесь есть несколько важных, очень важных наблюдений. Начинается этот стих, 16 стих, с очень важной фразы. «И беспрекословно великое благочестие тайна». Эти пять слов, они являются важным вступлением к тому, что Павел будет говорить в шестистишии этого гимна. «Great we confess», апостол Павел говорит. «Great we confess». «It is great», то есть «велика». И здесь очень важно отметить, друзья, что такое благочестие. В первую очередь, благочестие, я думаю, что очень хороший был бы перевод вместо благочестия – это богочестие. Это то, о чем мы слышали в пятницу вечером, в четверг вечером. Богочестие. Само слово, оно подразумевает там piety, там подразумевается определенная набожность. То есть человек живет в страхе Божьем. Он живет всегда в присутствии Божьем. Это богочестие. Но смотрите, что здесь говорит апостол Павел. Он говорит, велика благочестие тайна. Тайна – это то, что было неизвестно, теперь стало известно. Или лучше даже понимать это. Это не до конца понимаемая реальность, которая открылась. И он говорит об Иисусе Христе. Очень интересно, что вот эта фраза «велика благочестие тайна» используется Павлом как определенная, знаете, фраза, типа «Make America great again». Все запомнили, это главная идея президента, да? Это его политика. Смотрите, что делает апостол Павел. Он использует фразировку, которую он слышал и о которой мы читаем в книге «Деяний святых апостолов», 19 глава. Это происходило в Эфесе. Апостол Павел там трудится более 2 лет. Вы помните, там организовывается небольшая группа людей. И много людей, написано, пришли и покаялись. И помните, они там принесли с собой разные книги на 50 тысяч драхм. Драхма – это серебряник. Человек зарабатывал 1 серебряник в день. То есть 50 тысяч – это 50 тысяч рабочих дней. Если перевести сегодня на доллары, это было 7 миллионов долларов, примерно так говорят ученые. Представьте себе, они принесли это дело. Вы помните, там появился такой человек Дмитрий, он там возбудил всех, и толпа начала собираться потихоньку. Кстати, ничего против Дмитрия, который здесь, в нашем собрании. Но этот человек, он возмутил весь город. Обратите внимание, я хотел бы пригласить вас, чтобы вы увидели, что происходило. Пойдите, пожалуйста, со мной вместе в Деяния, 19 глава, вы увидите... Очень странный фактор, но он необходим для нас, чтобы понять, что делает апостол Павел здесь. 27 стих. Это идет разговор, а это нам угрожает тем, что не только ремесла наше ремесло придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не спровергнется величие той, которую почитают все Асия и Вселенная. Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать: «Велика Артемида Ефесская!» Но это не было один раз. Посмотрите со мной немножко позже. Мы читаем немножко позже этот стих в 34-й. Когда же узнали, что он... Нет, немножко раньше. Когда же апостол Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также некоторые из ассирийских начальников, будучи друзьями его, пославших ему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знала, зачем собрались. И смотрите дальше. Речь идет о том, что они кричали 2 часа. Они кричали 2 часа, 34 стих. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская! Велика Артемида Ефесская! Велика Артемида Ефесская!» 2 часа шло собрание. Смотрите, что апостол Павел делает. Он говорит: «Велика благочестие тайна! Велика благочестие тайна!» Он говорит: «Ты помнишь, Тимофей, что происходило? Я был там, я слышал все это. Велика благочестие тайна». Почему это было важно? Это нужно напоминать нам каждый раз. И здесь очень важный момент, друзья. Почему именно благочестие? Говоря о благочестии, он сразу же говорит: «Бог». Бог. Это благочестие воплотилось в Иисусе Христе. Мы не можем его сами заработать. Мы не можем стать такими. Велика это благочестие тайна, потому что... И он дает 6 очень важных причин. Смотрите. «Велика Артемида Эфесская. Он явлен во плоти, оправдан в духе, показан ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесен во славе». Это 6 очень четких, ясных фраз, которые являются исповеданием церкви, в которой служил Тимофей, и мы с вами сегодня. Вот эти 6 фраз, друзья, они говорят, почему Павел ликует. «Явлен во плоти» – это означает, что тот, кто был невидим, стал видимым. Речь идет не о начале существования, а об откровении того, кто существовал прежде. Указывает на предсуществование Христа. Мы не явились, а родились. Христос во плоти. Бог стал видимым. До рождения Он был видимым. Но теперь Он явился во плоти. Не в громе, не в молнии, не в шторме, как это было в Ветхом Завете. Доктрина воплощения здесь очень ясно
видна для нас. Явление Иисуса Христа во плоти включает в себя и воплощение, и детство, и юность, и все служение, и смерть, и воскресение Христа. Почему же церковь ликует? Церковь ликует, потому что, говоря именно этой фразой, что Он явлен во плоти, говорит о том, что Бог не остался далеким от нас. Не мы нашли Бога, да Он нашел. Не мы пришли к Нему, а Он пришел к нам. И мы однажды Его увидим в физическом теле. Церковь ликует, потому что Бог не остался далеким. Оправдан в духе относится к Его воскресению. На протяжении всей жизни Христа Дух свидетельствовал о том, что Он Святой Божий. Дух участвовал в зачатии Христа в утробе Марии, затем в Его крещении, затем в искушении, затем в служении. Но Христос был распят как виновный. Как же нам знать, что Он был невиновен? Одно дело заявить, что Он невиновен. Воскресение Христа – это печать. Он был Святой Божий. Воскресение – это Божья печать святости Сына, которая вменена нам. Смерть не могла удержать праведника, когда он воскрес, все его учение, его служение, его жизнь были доказаны легитимными. Это означает, что его воскресение не только исторически важно для нас, но и искупительно для нас. В его воскресении наша праведность. Церковь ликует, потому что ее вера основана не на выдумке или мифе, не на поражении, но на победном, реальном, историческом и славном воскресении. Показан ангелом, точнее, был увиден ангелами, seen by angels. Ангелы торжествовали, когда Христос творил вселенную. Ангелы возвещали Его рождение. Ангелы были в пустыне, служа Ему. Ангелы были в Гефсимании. Ангелы были свидетелями у гроба Его воскресения и победой над смертью. Ангелы заглядывали, пытались понять, каким это образом появилось благочестие, каким образом Сын Божий взял на себя плоть, каким образом Он жил, как Он вел себя в пустыне, что Он делал на кресте. Они заглядывали в эту истину, величайшую истину. Поэтому церковь ликует. Он был показан ангелом, но нам Он был проповедан. Он был проповедан нам, проповедан в народах. Это миссия. Церковь ликует, что ее Спаситель Господь над небом и землею. Но это наша миссия. Она является главной миссией и церкви. Христос не просто истина. Истина не замыкается внутри, мы слышали вчера. Она предназначена для народов. Поклонение не замыкается в зале, оно рождает миссию. И церковь, друзья, ликует, потому что Евангелие – это благая весть для всего мира. Принят верою в мире. Еще одна фраза. Путь, которым праведность Христова вменяется каждому верующему – вера. Мы проповедуем не дела, мы проповедуем веру в Иисуса Христа. И в этом, друзья, ликование церкви. Верою каждый грешник может прийти и вкусить благодать Христову. Поэтому церковь ликует, потому что Бог дает спасение по благодати через веру. А посмотрите следующее. Вознесен во славе. Церковь продолжает ликовать, потому что ее Господь царствует. Когда церковь ликует в истине, она участвует в том, что Бог делает уже. Он спасает грешников. Все, друзья, что мы видим здесь в этом тексте, это ликование церкви в истине. Церковь ликует в истине. И это ликование происходит, когда церковь посредством Духа перенаправляет свое внимание с себя на Христа. Церковь ликует, когда Евангелие питает нашу душу. Церковь ликует, когда происходит то, что делает проповедь об Иисусе Христе. Почему церковь ликует? Потому что истина – это не идея. Это личность. И эта личность победила смерть, привела нас к Богу и ввела в Его любовь. Апостол Павел об этом говорит много раз. Мы слышим на протяжении истории, люди подчеркивали еще раз и еще раз. И я думаю, что наш брат Пайпер хорошо может суммировать. Нет другого собрания, подобного христианскому поклонению. Христианам прекрасно подобает регулярно собираться для совместного поклонения, то есть собираться вместе для того, чтобы коллективно показывать, что они знают триединого Бога и ценят Его превыше всего на земле. И благодаря единому совместному поклонению Богу возносится большая слава, чем во время личного поклонения Богу отдельных людей. Господь получает больше славы от совместного поклонения, чем от индивидуального. Почему? Достижение единства в поклонении требует большего усилия, большего смирения, большей благодати, большего принятия друг друга. Вот почему, друзья, нам необходимо петь истину. Вот почему нам необходимо петь об Иисусе Христе. Спержин как-то говорил в проповедях, Он говорит, проповеди, которые не ведут ко Христу. Андрей Данилович любит повторять эту фразу. Проповеди, которые не ведут ко Христу, что, к сожалению, можно сказать и о песнях, музыкальных произведениях, говорит, унесли моего Господа и не знаю, куда положили. Пусть это не будет у нас, друзья. Церковь, смотрите, строится на истине, церковь утверждает истину, церковь ликует в истине. И поэтому, друзья, пойте истину, братья и сестры, пойте Евангелие, дорогие музыканты, пойте истину, дорогая церковь, и все дышащее дославит Господа. Я хотел бы отметить одну очень важную вещь, практическое применение всего, что вы сегодня можете взять с собой. Я думал об этом, сделать это или нет, и решил все-таки оставить это для вас. Я как-то начал писать для себя уже давно, какие главные практические применения того, о чем мы сейчас говорим. Какие признаки? Вот, признаки настоящего истинного поклонения. Я хотел бы, чтобы мы на них обратили внимание сейчас. Их 10. Первое. Сосредоточенное на славе Бога. Второе. Оно должно всегда соответствовать здравому учению. Истина и ничего больше, кроме истины, должно петься в церкви. Третье. Оно должно быть совместным в поклонении. Вместе, когда мы поем, мы соединяемся единой хвалой и этим исповедуем свою веру в нашего Господа. Оно должно быть всегда созидающим веру. Это главное. Ради назидания веры. Оно должно скреплять единство. Разные поколения, разные культуры. Это могут быть разные языки. Но мы должны учиться скреплять единство в церкви. Музыка, которая расстраивает единство, не является той, которую Бог хочет иметь. Она должна быть своевременная в жизни общины. У каждой общины есть своя идентичность, свой сезон, свой рост, есть свой контекст. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы оно было своевременное в жизни общины. Не нужно крепко слишком радоваться, когда все плачут. И когда все радуются, не нужно тоже плакать. Вот это очень важно, чтобы мы услышали своевременно в жизни общины. Созвучные в аранжировке, в пении. Я думаю, это очень, здесь можно много очень говорить, но очень важно сердечное в исполнении, то есть скромное, смиренное. Очень необходимо, способствующее святой жизни. И что вы слышали уже здесь, крайне важно, чтобы оно было согласованное с пасторами. Пусть Господь всех нас благословит быть церковью, которая поет истину. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за послание Тимофею. Мы благодарим Тебя за то, что в разных обстоятельствах жизни Ты использовал людей и Духом Твоим дал им послание, которое через века сохранилось для нас сегодня. Я, Господь, прошу Тебя о своем сердце, о сердце каждого из нас. Дай нам дорожить истиной. Дай нам, Господи, творческую благодать, которая могла бы эти истины положить на мелодию. Дай нам, Господи, церкви быть церквями, которые ликуют в истине. Я прошу Тебя о том, чтобы Дух Твой Святой сделал нас смиренными, сокрушенными Твоей истиной и способности пронести ее в нашей жизни верно для славы Твоей. Просим об этом во имя Иисуса. Аминь.